Во-первых, большое спасибо всем. Все, что вы говорили, в этом во всем есть или какая-то, или большая правда, или очень интересный вопрос. И если бы у нас было все время, скажем, только на этот пасук, вообще я бы не ушла ни от одной фразы, которую вы сказали. На каждой фразе, которую вы сказали, можно было бы построить урок на самом деле. Мне даже жалко очень какие-то вещи терять. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что с понятием проклятия там совсем-совсем не так просто. И с Рашей, который там совсем. И с тем, что Элишех Чукатех Буим Шоль. Ну, в общем, вся эта история про чука, про женское умение управлять сексуальностью, оно, ну, вот вообще не про проклятие. Там даже в Торе Вав стоит перевернутое, чтобы подчеркнуть, что есть проклятие, а есть вот действительно, как большинство говорили, работа, исправление, через что работать. Я не знаю, или мы успеем туда, это тоже вот тема прям не для одного урока. Вот это еврейское понятие чука, да, женское управление сексуальностью, это прям вот там, ну, на несколько уроков, как обычно там курс минимум 10 уроков, чтобы это объяснить, это такая классная тема. Я не уверена, что мы здесь ее сможем поднять. Я только, чтобы не оставлять вещи сказанными, и вот когда это, на мой взгляд, там есть чем еще поинтересоваться, что там вообще непростые вещи. Вот совсем не это имеется в виду. Там вообще не проклятие, там совсем какая-то другая тема. Вот. Но это прям классно, что вы это привели. Спасибо большое. Многие говорили практически правильный ответ, да, который только нам важно немножко расширить. Есть такой старый иерусалимский анекдот, кто живет в Иерусалиме, может быть, это уже слышали не один раз, может быть, и другие тоже, что когда мы видим женщину, которая плачет у Котеля, прямо молится так, что плачет, мы вряд ли думаем, ой, наверное, у нее такое счастье, она пришла спасибо Всевышнему сказать. Мы обычно думаем, ой, наверное, у нее такая проблема, она пришла у Всевышнего помощи просить. То есть, с одной стороны, да, на самом деле это очень интересно, как это относится к этому нашему псуку Эшетхай. Говорит Мидраш Шокертов, что каждый пасук в Эшетхайль относится к какой-то из великих женщин. Теперь есть спор, какой именно женщине относится первый пасук. Есть несколько мнений. Есть мнение, что первый пасук относится к Хаве, к первой женщине. И, кстати, вы ее как раз сегодня упоминали. И тогда получается такая история, что, во-первых, вот скажем, даже если все-таки вернуться к так меня загоревшей истории про проклятие и непроклятие, когда Всевышний проклинает Нахаш, да, когда Всевышний проклинает змея, да, вы знаете, что он дает ему такое тяжелое проклятие, что он будет питаться пылью, что он будет, то есть, другими словами, что он не может умереть от голода. Прах, пыль – это единственная вещь, которая есть вообще абсолютно везде. Не нужно делать никаких усилий, чтобы ее найти. Любая хозяйка знает, что мы делаем много усилий, чтобы ее поменьше найти. Она все равно найдется. Это единственная вещь, которая будет точно везде. Другими словами, Всевышний дает Нахашу такое странное наказание, что он точно не должен делать усилия, чтобы прокормиться. Он дает ему наказание легкой жизни. Ну вот, как бы самое главное знай сердути, самое главное условие для выживания для любого живого существа – это пропитание. Самое страшное для живых существ – это голод, это смерть. Нахаш – единственное животное, змей – единственное животное, которое от голода не умрет, которому легко жить. И это то проклятие, которое Всевышний дал змею. И я помню, что я очень долго в молодости, когда только-только начинала преподавать Тору, страшно сказать, сколько лет назад, я очень долго искала пример, чтобы юным людям объяснить, почему же это плохо, когда легко. И мне очень повезло, я нашла статью, это еще в России было, больше 30 лет назад, и я нашла статью в литературной газете. Видимо, это был какой-нибудь раздел про, там, знаете, про их нравы, вот что-то такое. Видимо, они какую-то гадость хотели про капиталистов сказать, но мне они очень помогли. В общем, они описали историю, там и какой-то американской семьи, что мама вышла замуж второй раз, и условие ее второго мужа было, что он вообще, ему все нравится, он все замечательно, но только ее сын, он не хочет, чтобы он участвовал в их жизни, что ее сын, он уже довольно взрослый подросток, и он, наверное, у них все равно ничего не получится с ним, он им все разрушит, чтобы они начали все с нуля, новая семья, новые дети, новая жизнь. Это единственное условие, вот, которое он ей дал, чтобы ее сын-подросток никакого участия в их жизни не принимал. И эта мама согласилась. То есть эта мама выдала этому сыну, они купили ему квартиру, мальчику в 16 лет. Они купили квартиру, они обеспечили какой-то там уход, служанка, кухарка, я не помню все подробности. И он получил открытую чековую книжку, он имел право тратить сколько он хочет. Единственное, что мама его просила, там у них были какие-то очень-очень редкие общения, лучше вообще не надо. И я когда рассказывала девочкам эту историю, это было очень прикольно смотреть. Скажем, я рассказывала девочкам примерно такого возраста, 16 эту историю. И сначала, когда они себе представляли, что есть своя квартира и чеки, сколько хочешь трать, и вообще кто-то тебе готовит, убирает, а ты делаешь, что хочешь, им сначала было вау. А потом у них начинало падать, что какое-то страшное одиночество и какое-то вообще, как это вообще пережить, что от тебя отказывается твоя собственная мама, что ты не нужен собственной маме. Это было потрясающе смотреть эти несколько минут, как у них менялись лица, когда у них... Вот это тот проклятие, которое Всевышний дал Нахашу. Всевышний дал Нахашу проклятие, что все, ты без меня. Ты мне не нужен. У тебя никогда не будет причины нашим языком молиться. У тебя никогда не будет причины нашим языком плакать. У тебя никогда не будет причины дергать меня. У тебя никогда не будет причины, чтобы мы были вместе. Ты будешь сыт. У тебя все будет в порядке. И это самое страшное проклятие. Скажем, мы говорим, что Эрец Исраэль, да, Израиль, это самая благословенная земля, это земля, которая прямо вот так перед глазами Всевышнего. И вы знаете, что у нас в Израиле нет питьевой воды, если нет дождей. У нас есть замечательная река Иордан. Я помню, что я как-то была на экскурсии, и какой-то чудесный экскурсовод сказал, вот здесь там кто-то там прошел прямо вот так через всю реку, и все начали жутко смеяться. Потому что через Иордан не пройти просто так через всю реку, к сожалению, это надо, не знаю, быть вот такого роста. Все, кто немножко больше, уже спокойно пройдут через Иордан, ну, если это летом. Она маленькая. У нас, если нет дождей, у нас нет воды. Мне рассказывала одна девочка, она приехала из Америки и пошла учиться на факультет географии. Их привезли на какое-то практическое занятие. И учитель показывает, посмотрите, направо эта река такая-то, посмотрите, налево водоем такое-то. И все записывают, а она смотрит, ну нет ни капли воды. Ну просто рельеф земли, нет воды. Она говорит, где река, где водоем? Он ее смотрит как на дурочку и говорит, ну как, где? Весной после дождя, ну если дожди были. У нас наша самая благословенная земля, она благословенна тем, что она в принципе года не проживет. У меня была... тетя, которая какой-то период жизни была очень-очень нерелигиозная, а потом в конце жизни, слава богу, она очень приблизилась к Всевышнему, но у нее был период, что она была очень-очень против религии. Она когда узнала, что я стала религиозной, она мне звонила в Москву в 80-х годах и говорила, не приезжайте, вас и так таких тут много, зачем, чтобы вас было еще больше? Мы когда приехали, она тоже очень переживала, зачем тут еще эти религиозные. Вот, а потом был год, что не было дождей. Тот год, что мы приехали. И она тем же голосом, который она ругалась, зачем вот эти религиозные, она на той же волне продолжала и говорила, вообще, чем вы там занимаетесь, дождя до сих пор нет. Зачем вы вообще нужны такие дождя, нет до сих пор? Молитесь хотя бы. Вы чего, обалдели? Почему дождя? И у нее это шло вот... Нет, что за глупость, зачем быть религиозной? Вообще хотя бы молитесь, дождя нет до сих пор. Вообще с ума сошли, почему дождя нет? То есть мы живем в стране, которую Всевышний любит. То есть которой Всевышний ничего не дает без того, что мы попросим. Женщина в этом смысле это некое такое высшее выражение. Поэтому то, что Всевышний сказал Хаве, это наоборот от того, что сказал нахашу, змею. У змея – это проклятие. У Хавы – это дорога к исправлению. Всевышний, все, что он сказал Хаве, это то, как быть близким с ней. Как быть близким ей с ним. Как между ними, чтобы была близость и любовь. Как, чтобы все время у нас была необходимость и причина быть с ним. Есть мнение, да, есть перушим, что это то, что говорит в нашем первом псуке Эшетхаэль Миимца. Помните смысл? Мы в прошлый раз обсуждали смысл этих слов Эшетхаэль Миимца. Мы с вами говорили, кто-то запомнил, что значит слово Хайль? Кто-то помнит, что значит слово Хайль, Эшетхаэль? Что это мы с вами обсуждали. Я не умею, жалко, я не умею по губам читать, Зоечка. Но спасибо, что
вы... По-прежнему актуальна версия «Армия».
Откуда?
Не знаю, мы в прошлый раз это обсуждали и пришли к выводу, что нет, это стам, это шутка.
Нет, мы пришли к выводу, что слово «армия» от того понятия, которое использовано в Хайле, там никакой шутки. Это лингвистическое понятие, которое пришло из этого понятия в понятие «армия».
Светлана смеется, она смайлик прислала. Это значит, что она хочет пошутить. Хорошее настроение у всех.
Я не увидела. Я просто не вижу. Окей. То есть мы говорили, что Эшет Хайль, что Хайль, понятие Хайль в Торе, это когда есть много-много разного, которое собрано, осознанно и собрано, и используется вместе. Да, спасибо, точно, Кристина. Соединение всех сил. То есть когда
да, есть... множество еще... Я прошу прощения, Рахель пишет, что это множество качеств женщины, которые она умеет правильно использовать. И Лиза пишет, у нас в Израиле почти все...
Осознает море, разные да. себя и умеет все их использовать. Да, и вот этот вот пасук, кто же это Эшет Хайль, кто же вот эта женщина, которая осознала себя и все это правильно использовала, есть мнение, что Хава. И из этого, конечно, очень много учится. Я просто сейчас хочу договорить ответ на наш вопрос, поэтому я перескакиваю с Хавы. Есть мнение, что это Сара. И там, где Сара, есть очень интересно, из какого псука учится, что именно Сара Эшет Хайль, именно Сара та женщина, которая все свои силы использовала. И чтобы ответить на этот вопрос, там приводится псуки в Июха ей Сара. Мешана, Исримшана, Вишримшана, Шнейха, Ей Сара, да, что были жизни Сары 100 лет, 27 лет, вот все годы жизни Сары, и Раши там пишет то, что, как бы, в чем коннотация этого повторения все годы жизни Сары, Раши пишет дословно, Коль Хаея Шавим Летува, все одинаково хорошие. Все одинаково хорошие. Если мы с вами немножко подумаем о жизни Сары, то ну, не каждый человек с такой судьбой сказал бы, что все одинаково хорошие. Знаете, есть такая вещь, что, в принципе, в судьбе любого человека, особенно в судьбе любой женщины, можно набрать материала на трагедию и можно набрать материала на очень оптимистичное что-то, на очень оптимистичную книгу. То есть каждый из нас может посмотреть на свою жизнь, как, ну и вот сесть и рассказать свою жизнь, как вы вообще не представляете, как я вот это выдержал. Я вообще сама не знаю, как я это выдержал. И это будет абсолютно правда. А то, что я сейчас выдерживаю, вообще непонятно, я выдержу. И все правда. И каждый из нас может сесть и рассказать свою историю, как мне вот тут повезло, и вот тут мне Всевышний помог, и вот тут все было замечательно. Ну, ту же самую историю. То есть, обратите внимание, история Сары. Представь, да, началась с того, что у девочки, когда она была совсем юной, умер папа, потом она сиротствовала, потом она вышла замуж за Авраама, и тут же пришлось переехать от семьи в совершенно чужую страну. Все, кто пережили переезды, мы все очень любим наши страны, где мы живем. Те, кто живут в Израиле, мы все очень любим Израиль, те, кто живут в Америке, любят Америку, но никто не скажет, что ни алия и ни иммиграция – это простая история, это, что это было легко, что это ничего не стоило, и вообще все было незаметно, и как дышать. Это в Израиле сегодня, насколько я знаю, в Америке тоже, но я не 100% знаю, но в Израиле сегодня есть скажем, для подростков и для определенного вида взрослых, государство оплачивает психологов, потому что мы знаем, что любой такой переезд – это травматическое переживание, и есть виды людей, которым государство оплачивает психолога, чтобы потом не лечить долго посттравму. То есть это не просто. Значит, они переехали, и все хорошо, начинается голод. Им опять надо переезжать вообще в другую страну, опять в Египет. Там ее насильно забирают к фараону, она переживает весь ужас, что ее там будут насильничать, и что только с ней не будет. Она чудом спасается, они опять возвращаются в Израиль, там опять ее воруют, ну и так далее. Жизнь Сары, у нее долго-долго нет детей. Долго-предолго нет детей. Она своими руками вводит мужу другую женщину, чтобы хоть какой-то ребенок в доме. Кицер, представить себе жизнь Сары и рассказать жизнь Сары как трагедию очень легко. Как сама Сара называет свою жизнь Кулам Шавим Лутова? Все годы моей жизни были... Сара говорит перед смертью, все годы моей жизни были одинаково хорошие. Кулам Шавим Лутова. И вот тут фишка того, о чем этот вопрос, с чего начинается Эшет Хаим. Мы не просто выбираем, как мы видим и как мы оцениваем свою жизнь. Мы не просто пользуемся тем, что Всевышний дает нам много-много вещей, с которыми нужно выстаивать, чтобы у нас была причина молиться, чтобы у нас было желание молиться, чтобы у нас была необходимость быть с ним близко. Потому что, ну, как-то это все-таки жестковатенько звучит. Всевышний специально делает нам больно и тяжело, чтобы мы молились, и все. В конце концов, та женщина у Котеля, с которой мы начали, про которую, когда ты видишь, как она молится у Котеля и плачет, и ты думаешь, точно у нее какие-то проблемы. Ну, не благодарить же она пришла. Но это же ее выбор. Я думаю, что у каждой в жизни были минуты, когда хотелось благодарить так, что слезы на глазах. Когда так хотелось сказать Всевышнему спасибо, что слезы выходили на глаза. Мы должны молиться в любом случае. Мы должны быть в близости с Богом в любом случае. Но быть в близости, потому что очень больно, или быть в близости, потому что очень близко, или очень любимо, или очень спасибо. Вот из этих эмоций в этом наш выбор. Я должна найти в себе вот эту женщину, которая правильно использует все свои возможности так, чтобы рахок мипиним михр, чтобы смотреть на это как на жемчуг, чтобы на все, что случилось в моей жизни, смотреть как на жемчужину, как на красоту, как на то, что получилось, что смогла. Кстати, есть очень интересный мораль, который говорит, как Сара это делала, как Сара, у которой, ну, прямо образцово-показательная, в смысле непростоты жизни, вот прямо образцово-показательная жизнь женщины, ну, почти любые проблемы, которые обычно происходят в жизни женщины, в принципе, почти большинство можно найти в жизни Сары. Прям такое собрание. Как она смогла на все, откуда у нее силы взять на все это смотреть? Тов. И Маараль, он говорит, что Раши не просто так использует слово «кулам шавим летова». Вот это слово «шавим», да, все как бы «шавим», все как бы одинаково, да, оно на самом деле такое интересное, непростое слово. И все, кто знают иврит, вы мне помогаете, а все, кто не знает, я переведу. Слово «шавим», да, оно тоже несет в себе слово «шаве». «Шаве», корень слова «шавим», это тот же корень, что в слове «шаве». Это однокоренное «шаве» – это «зашавели». Да, это стоит, оно мне того стоило. То есть первое, что нас учит Сара, что для того, чтобы видеть в своей жизни гешмак, для того, чтобы видеть в своей жизни вкус, для того, чтобы видеть в своей жизни хорошо, даже в сложных местах, очень важно сосредоточиться на том, что оно мне того стоило. Знаете, это как женщина после родов. Я недавно это пережила с дочкой. Когда сама рожаешь, это где-то совсем по-другому. когда находишься рядом с дочкой, которая рожает, это кто еще там не был, вас ждет много чудных открытий. Это совсем другое. Переживать роды не свои. И мне было так... Я еле пережила, мне кажется. Мне самой рожать легче. Мне было точно самой рожать легче, чем быть рядом с ней все время, что она рожала. Теперь проходит немножко времени после родов. Я еще практически вообще в полуобмороке еще не отдышалась. И вдруг она мне говорит... Значит, она обнимает ребенка, да, она прижимает к себе ребенка и говорит, ну какие же были хорошие роды. Как, вот как Всевышний вообще, как повезло, какие хорошие роды были. И у меня в первую секунду было прям, это было так долго, это было так трудно, я там чуть не умерла, мне кажется. А вторая секунда была, что я вспомнила свои роды, у меня, слава богу, последние были тоже совсем недавно. И действительно, это же так быстро происходит, когда ты прижимаешь к себе ребенка и понимаешь, что оно действительно того стоило. Оно действительно того стоило. И когда смотришь через ребенка на все, что пережил, хорошие роды. Ну, относительно вот это, вот то, что ты получил, эти роды, да классные роды. Вообще прекрасные. Вот это сосредоточенность не на точке боли, а сосредоточенность на точке, оно стоило, вот это усилие, оно мне этого стоило, вот эта сложность, вот это вот то, что я старалась, это то, что я вкладывала, но слава Богу, стоило. Это ради чего-то действительно достойного, это ради чего-то. Даже тут важно, что тут дело не в результате. Вообще в Торе есть очень важная точка такая, что мы не отвечаем за результат. Мы не можем отвечать за результат. Я не отвечаю за то, кем этот ребенок. Я должна сделать максимум усилий, но я не могу отвечать за то, что именно с этим ребенком будет в жизни, то, что от меня не зависит. У этого ребенка есть свобода выбора, у Всевышнего есть на него свои планы, у этого ребенка есть какой-то свой мозаль. Я не могу, к сожалению, но по факту, все время, что я не Всевышний, я миром не управляю. Но то, что в моей жизни было это чудо привести нового человека в мир, то, что в моей жизни была вот эта часть, что я вместе со Всевышним сотворила новую жизнь, то, что я вообще это пережила, этого удостоилась, это того стоило. Теперь, понятно, что это не именно про роды, я взяла роды просто как пример. Слово «шаве», «кулам шавим» для этого все это одинаково, кроме того, что оно однокоренное с «шаве» стоит, оно однокоренное с «шав». Оно однокоренное с «бесплатно», не знаю, как сказать. Ну, как бы ни за что. Что Сара очень сосредотачивалась на том, что сколько милости, и сколько подарков, и сколько хорошего, практически ни за что, она получает от Всевышнего. И это очень помогало. То есть она очень сосредотачивалась не на ощущении «мне должны», почему у других так, у меня мне не додали, а именно на ощущении, сколько я получаю вообще вот просто хэсед ашем, просто милосердие Всевышнего. На самом деле, если на этом сосредоточиться хотя бы иногда, то мир полон подарков. Мы открываем глаза, а там солнце. Мы идем по улице, а там красиво. Мы дышим, а там воздух. Я думаю, что есть очень много вещей, которые сейчас, после того, что люди посидели, или некоторые продолжают сидеть в бедуде, да, в этом, как это по-русски, в уединении из-за короны.
Самоизоляция.
В изоляции, да. В изоляции из-за короны есть очень много вещей, которые нам сегодня немножко легче осознавать, какой это подарок и как это вообще, как нам это возможность ехать, и возможность видеть, и возможность вообще, сколько всего нам было подарено без того, чтобы мы обращали внимание, что это вообще это подарки. И третье слово, которое однокоренное со словом «шавим» – «туба», это слово «лашвот», «шевьон», «лашвот», да, «равенство», «сравнивать». Есть очень много вещей, в которых мы бы чувствовали себя счастливыми, если бы не сравнивали. Мы бы чувствовали себя довольными и свою жизнь хорошей, если бы мы не, у нас не было этого внутреннего борца за справедливость и за равенство. Там, я уверена, что у всех были какие-нибудь истории, типа, что ты выбирала, не знаю, чего-нибудь там, какую-нибудь мебель, какой-нибудь там холодильник, диван, что-нибудь выбирала, выбрала, довольная, счастливая, потом пошла в гости, не знаю, к сестре, увидела, что она купила, и поняла, что все твои выборы вообще ничего не стоило, и фу, что ж за дура такая, как я вообще так пряталась. То есть, там, девочка старается, с трудом получает 80, и, наконец, она один раз получила 90, абсолютно счастлива, чувствует, насколько все того стоило, и насколько все ее усилия были на месте, насколько классно, пока не узнает, что все остальные в классе получили 100. И ей сразу кажется, что это была просто очень легкая работа, и все нормальные получили 100, только она дура такая 90, и все ничего не стоило, и жизнь ничего не стоила, и старания ничего не стоят. То есть, если мы хотим быть счастливыми, если мы хотим все-таки вот эту женскую часть, то есть женщина как бы все время стоит вот в этом выборе. Любое, что происходит в нашей жизни, может дать нам достаточно материала для того, чтобы пережить трагедию и для того, чтобы пережить счастье. Ну, может быть, не огромное счастье, но счастье. Ну, жемчужины тоже разного размера бывают, да. Можно сделать из этого тухлую улитку, и можно сделать из этого жемчужину. И Всевышний дает...
Анита Стер. Да. Я прошу прощения, здесь пока мы не ушли от темы детей, рождения детей, она действительно очень трогательная, да, слез много здесь пишут. И Лея задает вопрос, а как же утешить женщину, которая не удостоилась ребенка? Одна женщина мне сказала, что чувствует себя мертвой. Как ее поддержать?
Смотрите, вы поднимаете огромные темы, замечательные. А я отвечаю в двух словах. И я не знаю, или этого достаточно, вы как-нибудь тогда руководите мной. Я пытаюсь вспомнить, кого я сейчас буду цитировать. По-моему, то, что я сейчас говорю, говорит на Исахар, я не уверена. Я не уверена, что я точно говорю, кого я сейчас цитирую. Если кому-то будет важен источник, скажите мне, я постараюсь найти. Кто-то из Ахроним. По-моему, Пнеяшу. Он пишет, что очень важно осознавать, что каждый человек приходит в этот мир с тавкидом, с той работой, с которой эта душа изначально пришла, эту работу ей дает, заданием, которое ей дает Всевышний. Мы выбираем это задание, но до рождения. После того, что мы родились, мы никак не можем поменять это задание. У каждого есть свое большое задание, зачем он сюда пришел. И если человек, его задание более частное, более более личное, направленное на меньшее количество людей, то Всевышний подарит ему материнство, отцовство. Если этот человек, его задание более общественное, на него завязаны души большего количества людей, в общем, чем больше, чем на задание этого человека завязано больше душ людей, тем больше шансов, что он не получит детей. Это не наказание, это просто проявление того, зачем человек сюда пришел. И, возможно, я не знаю, ли это утешает. Я не знаю, как утешать. Я ничего не знаю про... Правда. Я не знаю про утешать, но мне кажется, что стоит осознавать правду. Люди, скажем, люди, которым Всевышний дает необходимость работать с большим количеством людей, чаще всего он не дает детей, чтобы освободить их для этой работы. А родительство очень забирает у человека возможность. Потом никто не знает, как и когда его жизнь повернется. Мне очень трудно с этой идеей, что кого-то нужно утешать по поводу, что у него нет детей, что он как неживой, потому что я не понимаю, сколько ему лет. Ну, не в смысле, что я думаю, что в наше время все начнут жить, как Сара в 90. Но я в юности, в молодости всю жизнь считалась бездетной. И все дети, которых я рожала в 20-30 лет, это было после многих-многих лет всяких тяжелых медицинских усилий, с большим трудом и с попытками сдохнуть посередине. В общем, со всей веселухой, которая связана, что природа сопротивляется как может. А после 40+, мое Всевышний решил, что, видимо, я там какие-то функции, которые я ему была нужна в молодости, для очень общественной жизни закончились, и там, к 50 ближе у меня начали рожаться дети. Я не знаю, у кого как судьба. Вот я знаю, что я помню, что я долго не могла поверить и как-то себя неправильно вела. У меня даже после, вот сильно после 40, первый раз какой-то выкидыш был. У меня в жизни я не беременна, так у меня выкидыша не было. Я не знала, что это такое. Я приезжаю в Адассу, я не понимаю, что происходит. Мне врач говорит, вот у вас так и так. Я говорю, вообще, видите, сколько мне лет? Какая беременность? Вы видите, сколько мне лет? И мне этот врач в Адассе, мне религиозной женщине, совершенно нерелигиозный врач в Адассе, говорит, послушайте, по-честному, никто не знает, что от чего зависит. Это от Бога все зависит. Вот этот нерелигиозный мальчик-врач мне говорит. Он говорит, вы понимаете, вы не должны думать, сколько вам лет. Ваше тело и Бог считают, что вам как раз столько лет, сколько надо, чтобы рожать. Ну, вот, и поэтому я не знаю, сколько лет этой женщине, я не знаю, что у нее впереди, я не знаю, зачем Всевышнему она...
50. Есть дополнение, что ей 50 лет.
Что?
50 лет, здесь дополнение, 50 лет.
Речь идет о женщине, которая 50. Нет, я просто не знаю. Я не хочу... То, что Всевышнему эта женщина нужна для такой работы, при которой дети бы... Ну, вот Всевышний, для этого она сюда пришла. Не мы выбираем, что мы здесь должны делать.